Пробравшись сквозь густую завесу кустов и мелколесья, они вышли на небольшую открытую полянку. Здесь Отто невольно остановился, очарованный прелестным лесным пейзажем. В следующий момент он перевел взгляд на Серафину, которая стояла на фоне этой лесной картины, словно в раме из зелени самых разнообразных тонов, и смотрела на своего мужа с необычным, загадочным выражением. В этот момент Отто вдруг ощутил какую-то беспричинную слабость, физическую и душевную. Его как будто клонило ко сну. Все струны его напряженных нервов и мускулов как-то разом ослабли, и он не в состоянии был отвести глаз от жены. «Отдохнем здесь», — сказал он слабым голосом, и, усадив ее на траву, сам сел рядом. Она сидела неподвижно, опустив глаза и перебирая пальцами мягкую зеленую травку подле себя, точно молоденькая крестьянка, ожидающая признания своего возлюбленного. Между тем ветер, проносясь над верхушками деревьев, налетал, шелестя листвой и ветвями в лесу, и затем замирал. Где-то близко в зеленой чаще маленькая птичка издавала боязливые отрывистые звуки, и все это казалось какой-то таинственной прелюдией к человеческому любовному шепоту. По крайней мере, Отто казалось, что вся природа кругом ждет, чтобы он заговорил. Но, несмотря на это, гордость долго заставляла его молчать. И чем дольше он смотрел на тоненькую бледную руку, перебиравшую пальчиками зеленую траву, тем труднее, тем тяжелее становилось ему бороться во имя своей гордости против другого, более мягкого, более нежного, но отнюдь не менее властного чувства. «Серафина», — сказал он, наконец, не громко, а как-то робко, — «мне думается, что я должен сказать тебе это для того, чтобы ты знала. Я никогда...» — он хотел сказать, что никогда не сомневался в ней, но в этот самый момент в его душе родился вопрос: так ли это в самом деле? А если так, то хорошо ли, великодушно ли говорить теперь об этом? И, не договорив фразы, принц замолчал. «Прошу тебя, скажи мне то, что ты хотел сказать», — взмолилась она. «Скажи, если ты хоть немного жалеешь меня, скажи!»
«Я хотел только сказать тебе», — начал он, — «что я все понял и что я тебя не осуждаю. Я понял теперь, какими глазами должна была смотреть сильная, смелая женщина на слабовольного, бездеятельного мужчину. Я думаю, что в некоторых вещах ты была не совсем права, но я старался растолковать себе и это, и мне кажется, что теперь я все понял. Я не имею надобности ни забывать, ни прощать, потому что все понял. Этого вполне достаточно».
«Я слишком хорошо знаю, что я сделала», — ответила она. «Я не так малодушна, чтобы позволить себе ввести себя в обман хорошими ласковыми словами. Я знаю, чем я была, и теперь все это прекрасно вижу. Я не заслуживаю даже твоего гнева, я не стою его, а еще меньше заслуживаю прощения. Но во всем этом падении и несчастье я в сущности вижу только тебя и себя. Тебя таким, как ты всегда был, а себя такой, как я была раньше, до того момента, когда у меня вдруг раскрылись глаза. Да, я вижу себя и ужасаюсь, и не знаю, что мне думать о себе».
«О, если так, то поменяемся ролями», — сказал Отто. «Вчера ночью один приятель сказал мне очень хорошие слова. Он сказал, что это мы сами себя не можем простить, если не можем простить другому, своему ближнему, который в чем-либо виновен перед нами. И ты видишь, Серафина, как охотно и как легко я простил себя. Неужели же я не буду прощен?» И он ласково улыбался, глядя ей в глаза. «Итак, прости и себя, и меня».
Она не могла ничего ответить на это. У нее не было слов. Ее душа была потрясена и растрогана. Вместо ответа она порывисто протянула ему руку. Он взял ее, и в тот момент, когда ее нежные пальчики очутились в его руке, горячее живое чувство нежности и любви, словно электрический ток, пробежало по их сердцам, охватило все их существо и слило их души, их чувства и желания воедино. «Серафина!» — воскликнул он. «Забудем прошлое. Позволь мне служить тебе и охранять тебя. Позволь мне быть твоим рабом и твоим защитником. Позволь мне постоянно быть подле тебя, дорогая. И этого с меня будет довольно. Не гони меня от себя!» Все это он говорил поспешно, торопясь скорее все высказать, как это делает испуганный ребенок. «Я не прошу у тебя любви», — продолжал он. «Хотя нет, и одной моей любви довольно». «Отто!» — воскликнула Серафина, не будучи долей в состоянии сдержать свое чувство, и в одном этом болезненном, полном нежности возгласе вылилось у нее целое признание. На ее лице Отто прочел такой живой, непритворный экстаз нежности и муки. И в каждой черте, и в ее потемневших, совершенно изменившихся глазах такое выражение ярко вспыхнувшей любви, что вся она казалась совершенно преображенной. «Серафина?» — вырвалась у него как бы вопросом. «Серафина?» — повторил он затем почти беззвучно, потому что у него вдруг разом упал голос. «Посмотри вокруг», — сказала она. «Видишь ты эту лесную полянку? Видишь эти молодые цветочки на деревьях? Эти светло-зеленые побеги? Эти цветы на лугу? Вот где мы встретились с тобой впервые. Так сладко забыть все и возродиться для новой жизни. Это Божье милосердие и человеческое забвение. Да, пусть все, что было, будет предано нами забвению и Божьему милосердию к нам грешным. Пусть все, что было, будет обманом чувств, кошмаром, мимолетным сном. Позволь мне все начать сначала, как если бы я был тебе чужой. Мне снился сон, долгий, продолжительный сон. Я обожал, я боготворил прекрасную, но жестокую женщину. Женщину, стоящую во всех отношениях выше меня, но холодную, как лед. И снова мне снилась она уже в другом сне. Она таяла и разгоралась, и обращала лицо свое ко мне, ласковое и лучезарное. И я, не имея никаких иных достоинств, кроме способности свято любить, любить раболепно и молитвенно, я лежал подле нее близко-близко и боялся шевельнуться из опасения пробудиться от этого сна. Лежи близко-близко. Этот сон не разгонит никакое пробуждение, сказала она глубоко дрогнувшим голосом. И в это самое время, пока Отто и Серафина изливали свои души друг перед другом, в Митвальдене, в здании городской ратуши, была провозглашена республика.